Неемия, первую главу. Но вы помните, Израил согрешили, или точнее юды согрешили, и они были в плене в Вавилоне, и потом Персии. И вот они там были, там 70 лет, и потом Бог дал им возможности развернется и перестроит храм, и перестроит город Иерусалима. Ну, вообще, в большинстве даже не хотели. Ездра вернулись вот, с некоторыми вот, священниками, некоторых, но очень бедных людей. Они вернули, перестроили немножко, но как-то дух не был в этом. Бог открыл столько потенциала, чтобы они могли бы вернуться и все шикарно перестроить. Он даже дал Езехиилу вот всякие планы для перестройки громадный храм Божий там. Но, кажется, они это не сделали. И у них были противники местных людей, которые там жили возле Иерусалима, жаловали царю Персии, и он остановил тот проект. И все как-то в разочаровании. Тех, которые вернули, как-то в разочаровании. Бог обещал и, кажется, не сделал. Не выполнял то, что он обещал. И есть, конечно, у всех иногда такие чувства, что Бог не обещал, но как-то не получилось. Но это из-за их вины. Они сами не были послушны. Вот, Слово Божие, они сами даже женились с этими народами, служили их богов и так далее. И потом жаловали, ну, Бог, ты где? И Неемия слегал ситуации там, что все очень плохо. Там ситуации, в третьем стихе, что стена Иерусалима разрушена. Это не из вавилонцев, это, по-моему, из этих местных арабов. После того, что Ездра вернулся и перестроил, вот опять тот стена разрушена была, и ворота сожжены огнем. И он мог бы думать, ну ладно, я здесь, в Персии, все, у меня хорошо, ну ладно, у них, ну ладно, они не то сделали, и вот так, беда. Нет, в четвертом стихе он постился и молился, и даже заплакал. Заплакал из-за ситуации у других людей. Это не у него. Но он чувствовал такую солидарность с этими людьми. Хотя они такие слаб, он все равно, ну, в смысле слаб в духовном плане, он все равно чувствовал солидарность с ними. И даже заплакал за ситуацию. И вот призыв к нам. Мы, наверное, считаем, что, ну да, я верующий человек, ой, ну, тот контингент не очень верующих, они говорят, что они веруют, но на самом деле, кажется, очень мало. Ну, это знак нашей духовной зрелости. Если мы сможем плакать даже слезы за слабости другого человека, потому что у нас все есть скромность, эгоизм, и вот, думать только о себе, даже в духовном плане, это вполне возможно. Быть духовный эгоист, в смысле, да, я хочу устроить отношения с Богом, я хочу быть в Царстве Божьем, я хочу жить вечно. А беда другого человека, кажется, нам ни при чем. Это его проблемы и так далее. Мы сможем так трактовать. А видите, как Неемия не был такой. Он не был такой. И он даже заплакал за беда в духовном плане этих людей. И молился. И это одно, критиковать другого человека, что ну да, ты не то, он не то, она не такая. Ну ладно, это одно. Но на самом деле сердце заплакать за человека – это призыв. Я думаю, что мы все очень редко это сделали. Заплакали за человека. А видите, это такой духом, который был у Бога, когда Он дал нам Его Сын. И почему Иисус умер на кресте? Он мог бы просто приобрести, по-моему, спасение для самого себя, но Он думал по-другому, потому что Он видел нашу беду. И заплакал за нас. И так он молился Богу, в 6 стихе. «Да будут уши твои внимательны, и очи твои отверсти». То есть открыто. Чтобы услышать молитву раба твоего, в 6 стихе. Ну, это фактически цитата. из молитвы Соломона, когда он сперва застроил храм Божий. Он отдал этот храм Богу и молился так, что ну, да будет уши твои внимательные, очи твои отверсти на этом храм, на молитвах, которые сделаны в этом храме, в этом здании. А сейчас тот храм еще на руинах. Тот здание уже нету. И не имея, не был там в Израиле, он был там в плене, в Вавилоне, в Персии, Суза написано он был. И он все равно думал, ну ладно, у него символ веры в этом плане нету, храм нету. Написано, что Бог только слушает молитвы в храме, что ну, его уши и очи открыто будут на молитвы, которые я сделал бы в храме. А храма нет. Я даже не в Израиле. Но он все равно смеялся так молиться. Почему? Потому что он понял, из-за этого беда, что ну ладно, храма нет. Но все равно я могу иметь отношение с Богом. Без храма, без структуры. И это призыв опять к нам. Потому что представьте, что ты оказался в каком-то ситуации без никакой церковь, без никакой духовников, без никакой пасторов, без никакой священства. Ты один. Допустим, у тебя какой-то болезнь, и ты закончишь ну, где-то какой-то ну, пансионат, самым глухота, скажем, Латвии, что ты вообще ну, один в этом ситуации, без никакой духовной поддержки. Что тебе делать? Вот. Есть людей, у кого ну, свою веру вообще уничтожают, исчезается при таком случае. Но нам придется не так. Нам придется понять, что нет, у человека может быть вполне отношение с Богом через Иисуса. Мы сможем быть так. Вот. И он ходит со мной, не смотря на округ, на ситуации, даже без всякой этого структуры. Потому что всякий тот понятие, что чтобы молиться, ты ходишь в дом молитвы, а вне этого дома, вне этого кирпичного здания, ну, ты как-то, как любой другого человека, нет. На работе ты тоже в этом плане, без структуры, без этого храма, в разных ситуациях, в семейном обстановке иногда получается, когда ты единственный настоящий верующий. Все равно, не имея, так и чувствовал, но... Знаешь, что ну, Бог только слушает молитву из храма, ну, во храме. А вот храма уже нет. А что? Я не могу к нему молиться? Конечно, могу. Видите, как он мыслил. И он сказал столько раз, мы согрешили, в 6 стихе, грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы, пред тобою согрешили, и я, и дом отца моего. Ну, он сам, кажется, он сам не согрешил так, как они. Но он чувствовал такую солидарность с этим ну, телом ну, верующих, что он так и думал, так и чувствовал. Мы согрешили. Даниил то же самое, когда он молился, Даниил 9 главу, сказал, что ну, мы согрешили, прости, пожалуйста, мы такие страшные, мы так и так сделали. Когда он сам не сделал. И это в одном плане, в одном сторону. Человек живет отдельно, один перед Богом. В другом плане, это не просто так, потому что суть христианства, это не чтобы просто существовать в таком изоляции от всяких, ну, других людей. В другом плане, человек не один, мы в теле, особо в Новом Завете, мы в теле Христе. И ну, Христова, и что мы в его теле. И тогда мы чувствуем, что я не один, не одна. И даже носим на себе в этом плане чувство стыда за наше общее поведение, как тело Христова. Чем смотреть на слабость одного брата, если так, ну это плохо, я не такой, я так не сделаю. Наоборот, да нет, мы все такие, и как-то чувствовать, что ой, мы это сделали, мы не то сделали. Вот. Это опять знак нашей духовной зрелости. И опять в 11 стихе Он сказал, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих. И выведи его, теперь и выведи его в милость у человека сего, я был виночерпием у царя. То есть, опять он цитировал из молитвы Соломона, когда он закончил строение храма, где написано, что Господь будет внимательно его ухо, внимательно будет к молитве, который сделан в этом месте, в этом храме. И когда он сказал, «Благоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Но он знал, что он как-то, как виночерп у царя, и что он будет как-то в присутствии царя, и он как-то хотел поднять тот вопрос, по-моему, ситуации в Иерусалиме, обстановки там. И он попросил у Бога дать ему, но милость у человека сего. То есть у Бога есть вполне возможности дать человеку какое-то отношение, какой-то подход. Столько раз, наверное, мы стояли перед человеком, да, который будет судить наши ситуации или обсмотреть наши ситуации. Мы сможем и тоже молиться Богу, благо поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. То есть у Бога есть такая возможность дать человеку какой-то психологический подход, что он смотрит над нами так, или жестокий, или с милостом и так далее. Это у Бога, чтобы дать человеку такой подход. Итак, мы видим, что Бог тогда готов дать человеку какой-то дух, потому что в Библии дух говорится о нашем мышлении, о как мы думаем и чувствуем. И если у Бога есть такая способность дать человеку такой подход и так далее, тем более нам надо молиться Богу, чтобы Он дал бы нам Его дух, Его мышление, Его путь понимания. И чтобы у нас был бы Его Святой Дух. Когда у человека есть борьбы против зависимости и так далее, это самое главное. Господи, дай мне другое как-то мирозрение, другой путь понимания. Дай мне, чтобы я просто не хочу это делать, чтобы это даже не искушение, чтобы это просто для меня неинтересно. Вот. Это хорошо, если мы сможем так молиться Богу, и чтобы Он даст нам вот такой вот подход. И Он может, потому что, почему я ободряю людей принять крещение? Почему? Потому что Бог обещал дать нам тот Дух, Святой Дух. Но это, конечно, если мы это хотим. Бог не будет столько настаивать человеку ходить туда, куда он сам не хочет. А если на самом деле мы хотим туда, то Бог готов тысячу раз подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Если самое главное, мы хотим быть с Богом и хотим по-другому быть и мыслить, и соображать жизнью. Смотрим с другими глазами, то Бог вполне готов помочь нам в этом. Итак, опять, мы видим, что храм не был. И Иерусалим на руинах, всякие как-то визуально символы веры не были. И это лишь религии. И Бог как-то учил свой народ через тот ситуации, что, знаете, все на руинах. Мой дом, богослужения, священства уже нету. А все равно, конечно, вы сможете со мной общаться. И вот эта призыв к нам. Как я сказал, в одном плане мы не один, мы не сможем быть один. Без никакой связи, никакой сочувствия вообще с телом, вот верующими. Но в другом плане, это и тоже не так, что только когда вы при собраниях, например, что я христианин. Нет. Самое главное, что постоянно, круглосуточно, в нашем сердце мы с ним. Ладно, у кого есть кое-что добавить, потом будем батарея читать.
Конечно, его ничего нет, да?